Ханна Леншер, хозяин сказочного особняка. Глава первая. Вероника. 14 февраля – это день, придуманный маркетологами, чтобы продавать лежалый шоколад и плюшевых медведей, сшитых в подвалах. Теперь я в этом была уверена абсолютно точно. Я сидела в полупустом вагоне метро, сжимая в руках букет невесты, которую я очень хотела сегодня поймать, но он мне достался при печальных обстоятельствах. Мой брат Кирилл изменил своей невесте Катерине прямо перед свадьбой. И все это узнали из видео. Скандал получился огромный, а Катя сбежала. Я бы тоже удрала в такой ситуации. А ведь так хорошо все было. Ресторан, выездная церемония, не дата романтичная. А еще мой парень Стас повел себя как последний скупердяй. Потребовал у меня деньги за платье и за подарок, раз свадьба не состоялась. Но это же не моя вина. А я его женихом считала. Ненавижу. Пробормотала я, пнув носком туфли спортивную сумку, стоящую у ног. В ней лежал свадебный торт. Точнее, то, что от него осталось после того, как одна из подружек невесты швырнула его верхушку в моего, к сожалению, все еще действующего старшего брата. А огромный трехъярусный торт и был одним из моих подарков молодоженам. Катя сама попросила приготовить. Ну, каким надо быть феерическим идиотом, чтобы изменить невесте за полчаса до росписи? Ну вот кто так делает? В итоге свадьба не состоялась. Катя пропала, Кирилл с фингалом сидит в баре, а я, Вероника Фролова, еду домой с куском торта и стойким убеждением, что все мужики чудовища. Абсолютные, беспросветные, моральные уроды. Им не жен надо искать, а клетки попрочнее. Со Стасом мы тоже разругались, он решил идти с Кириллом и болтал про помощь другу. А то, что мне в туфлях ехать через весь город, его не волновало. Вагон метро покачивался, реклама на стенах призывала купить квартиру в ипотеку и средства от импотенции. Очень символично. Жизнь – это боль, а потом даже радости не будет. Внезапно свет моргнул. Поезд дернулся, словно споткнулся о рельс и начал замедлять ход. Хотя до моей станции было еще пилить и пилить.
«Уважаемые пассажиры!»
Раздался из динамиков голос, но непривычно механически вежливый, а какой-то скрипучий, словно кто-то говорил сквозь слой ваты.
«Поезд прибыл на станцию... Сказочная... Конечная для тех, кто ищет. Просьба освободить вагоны и не забывать свои мечты».
«Чего?» Я нахмурилась, оглядываясь по сторонам. Два подростка в наушниках в конце вагона даже не подняли головы. Бабушка с тележкой спала. Никто не удивился странному названию. Может, переименовали? Или я задремала и проехала полгорода до какой-то новой ветки? Поезд окончательно встал. Двери с шипением разъехались в стороны. За ними была темнота. Не та механическая темнота туннеля, где горят тусклые лампочки и воняет криозотом, а густая морозная тьма. В лицо пахнуло свежестью и холодом, от которого мгновенно заслезились глаза.
«Эй!» — крикнула в пустоту. «Это что, депо? У вас тут электричество закончилось?»
В ответ тишина и странный свист ветра. Я, подхватив сумку с остатками торта и злосчастный букет, шагнула вперед, чтобы выглянуть из вагона и позвать машиниста.
«Девушка, выход на правую платформу!»
Гаркнуло радио так громко, что от неожиданности я вывалилась на перрон. И тут же провалилась по колено в сугроб. Позади раздалось ехидное
«Осторожно, двери закрываются!»
Лязг металла и нарастающий гул. Я резко обернулась, успев заметить, как хвост поезда, мигнув красными огнями, растворился в воздухе. Не уехал в туннель, а просто исчез, как дым от задутой свечи. В шоке я осталась стоять в сугробе, одетая в вечернее платье и пальто. «Это шутка?» Мой голос дрогнул, тут же потонул в завываниях ветра. «Какой-то пранк?» Я огляделась. Вокруг был лес, огромные ели, укрытые снежными шапками, стояли стеной. Над головой черное небо, усыпанное звездами, как и в городе не увидишь из-за смога и светового загрязнения. Луна висела огромным серебряным блином, освещая поляну пугающе ярко. Холод вцепился в меня ледяными когтями, а зубы начали выбивать дробь. «Так, Вероника, спокойно», – прошептала я, пытаясь вытащить ногу в шпильки из снежного плена. «Ты не сошла с ума. Это просто очень реалистичный сон. Или меня похитили инопланетяне, или в метро подмешивают галлюциногены, вентиляцию». Выбравшись из сугроба и почти потеряв в нервной борьбе одну туфельку, я сквозь переплетение веток увидела вдалеке слабый огонек. Там, где свет, всегда есть люди.
Или хотя бы розетка, чтобы зарядить телефон, который, как назло, показывал отсутствие сети и 2%. Идти по лесу в туфлях оказалось особым видом пытки. Снег забивался внутрь, подол платья намок и отяжелел, а букет я использовала как веник, чтобы расчищать путь сквозь ветви елей. Органы чувств не могли меня так обманывать. Я точно шла по лесу. Ненавижу. Рефреном повторяла я. Ненавижу романтику, зиму и метрополитен. Вот как может пропасть целое метро? Через 10 минут, когда я уже всерьез начала обдумывать, как лучше замерзнуть калачиком или в позе гордой статуи, деревья расступились. Передо мной возвышался особняк, похожий на Эрмитаж или на дворец Юсуповых на Мойке, только меньше. Красивый, но мрачно заброшенный. Свет горел лишь в одном окне на первом этаже. Здание выглядело так, будто здесь снимали фильм ужасов. А потом съемочная группа сбежала, забыв выключить свет в гримерке. Но выбора нет. Просипела я окоченевшими губами и поковыляла к массивной дубовой двери. Звонка не нашла и поколотила кулаком по дереву. Звук вышел глухим и жалким. «Эй, есть кто живой? Я замерзаю! У меня есть торт!» Крикнула я, надеясь на силу любви человечества к кондитерским изделиям. Дверь не шелохнулась. «Ладно, сама напросилась». Я нажала на кованую ручку, и, к моему большому удивлению, дверь со скрипом, достойным несмазанной телеги, подалась вперед. Не раздумывая, я ввалилась внутрь, стряхивая снег прямо на дорогущий ковер. Как я узнала, что он дорогущий? Да там все выглядело очень дорого. «Эй!» Мой голос эхом отразился от высокого потолка. Холл был огромен и заканчивался лестницей с резными перилами, которая вела наверх. На стенах висели портреты каких-то суровых личностей в камзолах, а в огромном камине справа весело трещало пламя. Я, недолго думая, рванула к огню, бросила сумку на пол и, швырнув букет в кресло, протянула руки вперед. «Господи, благослови дрова и спички!» Простонала я, чувствуя, как кровь начинает возвращаться в конечности.
«Кто вам позволил входить?»
Голос прозвучал, как раскат грома, и заставил вздрогнуть всем телом. Низкий, бархатный, но с такими нотками холода, что огонь в камине, казалось, притих. Я резко выпрямилась и обернулась. Наверху лестницы стоял высокий, широкоплечий мужчина, одетый в рубашку и брюки. Он спускался медленно, с грацией хищника, который заметил на своей территории наглую мышь. Но смотрела я не на фигуру, а на его лицо. Точнее, на металлическую маску. Она закрывала верхнюю половину лица и блестела в свете огня. Видны были только точеный подбородок, плотно сжатые губы и глаза цвета уральского малахита, которые сейчас метали молнии.
«Я повторяю вопрос»,
— произнес он, остановившись в паре метров от меня.
«Кто вы такая и почему портите мой ковер талой водой?»
«Здравствуйте». Попытка придать себе светский вид сразу провалилась из-за размазанного макияжа и мокрого платья. «Меня зовут Вероника, и я не знаю, как сюда попала. Метро сломалось, а потом нас высадили в сугроб. Вы же подскажете, какая это ветка? Московско-Петроградская или я случайно попала в филиал Нарнии?» Закончив свою речь, я мило улыбнулась, чувствуя себя полной идиоткой. Мужчина в маске недоверчиво склонил голову на бок, и его зеленые глаза сузились.
«Метро?»
Переспросил он таким тоном, будто я сказала синхрофазотрон или адронный коллайдер.
«Здесь нет никакого метро. Вы находитесь в Северном графстве, поместье Айсвинд, и ближайшее большое поселение людей отсюда в 3 днях пути верхом».
Я нервно хохотнула. «Верхом? На ком, простите, на медведях? Слушайте, хватит разыгрывать. Если это какой-то квест с полным погружением, то вы переигрываете. У меня телефон сел, мне такси вызвать надо».
«Квест? Такси?»
Он шагнул ближе, и я инстинктивно попятилась к камину. От него веяло не только раздражением, но и странной давящей силой.
«Девушка, вы бредите. Убирайтесь вон!»
«Куда?» — возмутилась я. «На улицу. Там метель, ночи, волки воют. Вы что, совсем бессердечны? Я же замерзну!»
«Это не мои проблемы»,
— отрезал он.
«Я не приглашал гостей, тем более таких шумных и грязных».
«Грязных?» Я задохнулась от возмущения. «Это дорогое платье, и вообще по закону о защите прав потребителей, тьфу ты, по закону гостеприимства, вы обязаны меня обогреть». Он сморщился, будто у него заболел зуб.
«Здесь нет законов, кроме моих. Я Эдриан Айсвинд, хозяин этого поместья, и требую, чтобы вы покинули его немедленно. Можете вернуться в свой мир или идти ночевать на ближайший постоялый двор. Это не моя проблема».
Я посмотрел на окно, за которым бесновалась вьюга, потом на теплый камин и только потом на него. Страх куда-то улетучился, уступив место злости. Сегодняшний день и так был худшим в моей жизни. Меня предал брат и выкинули из поезда в лес. А теперь этот тип в маске Зора хочет выгнать на мороз. Ну уж нет. «Знаете что, Эдриан Айсвинд?» Проговорила я с вызовом и, уперев руки в бока, игнорируя дрожь в коленях. «Вы можете быть хоть папой римским, но я отсюда не уйду, пока не рассветет или не приедет МЧС. Так что смиритесь и ешьте торт». Я пнула сумку в его сторону.
«Торт?»
Он уставился на сумку с таким недоумением, будто там лежала бомба. «Вкусный свадебный торт с мастикой. Можете считать это платой за аренду угла у камина до утра». Эдриан молчал целую минуту, разглядывал меня, как диковинную зверушку. Затем его губы искривились в саркастической усмешке.
«Ну, значит, оккупация»,
— протянул он.
«Если вы так жаждете остаться, то оставайтесь. Но не говорите потом, что я не предупреждал. В этом доме непросто выжить».
«Хуже, чем в однушке с мамой и братом-изменником, точно не будет», — буркнула я, снова поворачиваясь к огню.
«Как знать»,
— тихо произнес он.
«Как знать».
Мужчина развернулся и пошел к лестнице, но на первой ступеньке замер и, не оборачиваясь, бросил.
«Уберите эту растительность с моего кресла. У меня аллергия на пошлость».
Я недоуменно посмотрел на букет. «Это розы, между прочим. Символ любви».
«Любовь — это выдумка поэтов, чтобы оправдать глупость»,
— сказал он через плечо и скрылся в темноте второго этажа, оставив меня в огромном холле. «Ну и ладно», — прошептала я, опускаясь прямо на шкуру перед камином. «Подумаешь, мистер, я живу в замке и ненавижу всех. Видали мы таких». И зря тортик отказался. Мне больше достанется. Я вытащила из сумки сильно помятую коробку. Торт, конечно, пострадал. Розочки из крема сплющились. Марципановые лебеди потеряли шеи. «Вероника, ты умничка и не пропала в тайге», — сказала я сама себе, отламывая кусок бисквита рукой. «Вопреки всем этим мужчинам». Я жевала, глядя на огонь, и думала про слова странного психа. «Можете вернуться в свой мир». Неужели это правда? Мозг отказывался верить, ища логичное объяснение пропавшему поезду и заснеженному лесу, но не находил. Или я реально в другом мире, или лежу без сознания.
Глава вторая. Эдриан. Дверь моей спальни захлопнулась, отрезая меня от холла, сквозняков и от этой нелепой девушки. Я прислонился спиной к дубовой панели и медленно сполз на пол. Наконец-то снова тишина. «Торт!» — прошептал я в темноту, чувствуя, как нервный смех подступает к горлу. Она притащилась ко мне со свадебным тортом. Происходило какое-то безумие и полный абсурд. Моя жизнь уже 5 лет напоминала затяжной кошмар, где каждый день походил на предыдущий. Холод, одиночество, боль и ожидание ночи. Я привык к страху редких путников и к ненависти в глазах крестьян из дальней деревни. Но я не привык к наглости. Никогда никто не диктовал мне условия, тем более после того, как проклятие набрало силу. И эта Вероника не испугалась, да еще и торговалась со мной. Она требовала тепла, как будто здесь гостиница, а не проклятый особняк чернокнижника. В правой руке кольнуло, и я посмотрел на свою ладонь. Кожа начинала темнеть, вены вздувались, наливаясь чернильной чернотой. Близилась полночь. Теперь я легко определял ее наступление без часов. С трудом поднявшись, я подошел к зеркалу. Тяжелая маска давила на лицо, но еще больше вызывала мою ненависть то, что было скрыто под ней. Щелчок застежки прозвучал слишком громко в ночной тишине, и, сняв артефакт, я положил его на стол. Из зеркала на меня посмотрел монстр, хоть и выглядевший как потомок древнего рода, подающий большие надежды в изучении магии, Эдриан Айсвинд. «Ну, здравствуй, урод!» — бросил я отражению. Маска скрывала страшные шрамы, исполосовавшую правую скулу и часть лба. Когти чудом не задели глаз, и удалось сохранить зрение. Еще маска помогала сдерживать зверя хотя бы днем, но ночью была абсолютно бесполезна. Боль пришла внезапно, как удар молотом по ребрам, и я согнулся пополам, хватаясь за край стола. Началось превращение. Никогда не становилось легче. Каждую ночь проклятие перестраивало мое тело, ломала кости, вытягивала сухожилия, чтобы вместить сущность зверя. Это была не просто магия, а наказание всему моему роду. «Нет», — прохрипел я, падая на колени, — «еще рано!» Из-за неожиданной гостьи мне необходимо запереть дверь и поставить магические печати на окна. Но мысли путались, а в голове застряла одна и та же картинка. Рыжая девушка у камина. Она сидела там, внизу, в своем дурацком блестящем платье, которое не грело, и с нелепой сумкой. А еще она сладко пахла. Эта мысль принадлежала уже не мне, а пришла из той темной древней части сознания, которая просыпалась вместе с заходом солнца. Сладкая девушка. Теплая, живая.
«Заткнись!»
— рыкнул я, ударяя кулаком в пол, и паркет вздыбился сетью трещин. Мои пальцы превратились в длинные смертоносные когти. Одежда разорвалась по швам, когда спина расширилась, а позвоночник изогнулся, выпуская острые шипы. Человеческое во мне стремительно исчезало, и теперь я чудовище, сгусток ярости и голода. Зверь внутри ликовал, почувствовав долгожданную свободу. Он хотел бежать в лес, рвать глотки оленям и выть на луну, но еще больше его тянуло вниз, в холл, где осталась неожиданная гостья. Мне же было трудно бороться, я цеплялся за остатки человеческого разума, как утопающий за соломинку. Я не убийца и не трону ее. Но ноги сами несли меня к двери, потому что тело уже принадлежало не мне, а зверю. Я превратился в невольного свидетеля и в ужасе ожидал развязки. Не весь коридор освещался лунным светом, но для моих звериных глаз темноты не существовало. Я видел каждую пылинку и трещину в штукатурке, слышал, как мышь скребется за плинтусом на третьем этаже, а еще я слышал ее ровное, спокойное дыхание. Добыча спала. Почти бесшумно спускался по лестнице, но с моим весом и когтями это было невозможно. Ступени тихонько скрипели. Холл встретил меня угасающим жаром камина. Девушка лежала на шкуре, свернувшись калачиком, укрывшись своим тонким пальто. Рядом валялся букет увядших цветов. Я подошел ближе, и тень моей огромной фигуры накрыла ее полностью. Одно движение лапы, и ее хрупкая жизнь оборвется. Хрустнут кости, и замолкнет стук сердца. Зверь внутри заурчал, требуя крови и желая уничтожить чужачку, вторгшуюся на нашу территорию. Я поднял лапу, и лезвия когтей блеснули в свете догорающих углей. Вероника пошевелилась во сне, невинно причмокнув губами, и пробормотала.
«Стас, ты косел! Верни торт!»
Я замер. Торт. Она даже во сне думает о еде и ругается на какого-то Стаса. Почему-то это вызвало во мне странную реакцию. Непривычную ярость или голод. А любопытство. Она не выглядела опасной, скорее наоборот. Я опустил лапу и принюхался. От нее пахло сладкой ванилью, мокрым снегом и какими-то цветочными духами. Девушка опять заговорила во сне, прося кого-то ее забрать. Слезинки блеснули в уголках глаз, губы изогнулись дугой. Вероника была такой же потерянной, как и я. Выброшенная в чужой мир, преданная кем-то близким, замерзшая. Зверь недовольно заворчал, отступая назад. И человек внутри меня, запертый в клетке из мышц и шерсти, перехватил контроль. Охранять. Я лег на ковер в паре метров от нее. Смотрел на огонь и слушал ее дыхание. Впервые за 5 лет я ночевал не один. Очень странное чувство, ведь обычно мои ночи проходили в безумии, когда я крушил мебель в библиотеке, выл от тоски или бегал по лесу, пытаясь убежать от самого себя. А сегодня я просто лежал и смотрел, как блики огня пляшут на ее растрепанных волосах, сливаясь с ними по цвету. Вероника казалась совершенно инородным элементом в этом мрачном склепе. Слишком яркая, живая и наглая. Вспомнился наш разговор у двери. Вкусный свадебный торт с мастикой. Можете считать это платой за аренду угла у камина до утра. Кто во имя бездны торгуется с хозяином проклятого особняка при помощи кондитерских изделий? Только полная идиотка или девушка, которой уже нечего терять. То, что она иномерянка, я догадался сразу, как увидел ее слишком откровенный наряд и услышав про метро. В нашем магическом тупике это не редкость. Кто-то остается и находит здесь свое место, а другие исчезают через время. Внезапно девушка дернулась и начала сползать со шкуры на голый пол. Холод камня мог разбудить ее. Я осторожно, стараясь не задеть когтями, вернул ее на место. Немного подумав, сходил за пуховым одеялом и накрыл девушку. Подушку тоже захватил, но просто бросил рядом, побоявшись перекладывать. «Спи!» — проворчал я. Звук вышел похожим на скрежет жерновов, но она не проснулась. Остаток ночи я провел в полудреме, чутко реагируя на каждый шорох снаружи. Вьюга выла, пытаясь пробиться внутрь, но я стал стражем. Смешно, но чудовище, которое должно было разорвать незваную гостью, охраняло ее как принцессу. Рассвет принес привычную пытку. Первый луч солнца коснулся витража, и магия начала отступать. Но это не нравилось зверю. Он царапался, выл внутри черепа и цеплялся когтями за реальность, не желая уходить. Но свет был сильнее. Превозмогая боль, я отполз в тень под лестницей, чтобы девушка не увидела меня в процессе трансформации. Это зрелище не для слабонервных. Кости с хрустом вставали на место, шерсть втягивалась, а мышцы сдувались, оставляя после себя ноющую пустоту. Еще несколько минут я лежал на полу, обнаженный, дрожащий, покрытый холодным потом, но уже человек. Я посмотрел на Веронику. Она все еще спала, раскинув руки в стороны, и не знала, что сегодня ночью чуть не умерла. Сил не осталось даже на то, чтобы встать, но я лорд Айсвинд и не могу позволить какой-то девчонке увидеть меня в таком жалком состоянии. Собрав всю волю в кулак, я с трудом поднялся. Тело болело так, будто меня пропустили через мясорубку, собрали и еще раз пропустили. Пошатываясь и держась за стены, я побрел наверх в свои покои.